Ну что ж, дорогие отцы, братья и сестры, наша тема – промысел Божий в жизни людей. Вроде бы все мы понимаем, что такое промысел Божий. Вот. Ну а что это, собственно говоря, такое? Вот одна знакомая, она как социолог и проводила такое социологическое исследование. И результаты этого исследования что показали? Что в основном люди верят в Бога, верят, как правило. Ну, верующие вроде как все. Но при этом они считают, что вот Бог, он где-то там далеко. Вот он есть, но он где-то сверху, и я с ним особо никак не связан. То есть вот Бог сам по себе, а я сам по себе. И отсюда что следует? Отсюда следует то, что я сам и могу устанавливать себе законы своей жизни. Вот раз Бог далеко, а я сам по себе, то я буду жить по своим собственным законам, устанавливать эти правила. Ну, а потом что получается? Что человек установил себе эти законы и наломал таких дров, что уже и рад бы, но, как говорится, дело сделано. Вот. И что интересно, исследование это проводилось даже там и студенты семинарии, и вот тоже двое студентов семинарии тоже написали, что вот Бог со мной никак особо не связан. Вот есть такая градация, что мы вкладываем в понятие веры. Вот как мы понимаем, что такое вера? И оказывается, есть три такие ступеньки. Вроде бы все верующие, но верят-то все по-разному. И вот три ступеньки веры – это какие? Вера как уверенность, вера как доверие и вера как верность. И вот первая ступенька, вера как уверенность, она свойственна практически всем людям. То есть, если спросить кого-то, ну ты вообще веришь в Бога? Ну да, что-то там такое есть. И вот эта вера как уверенность, это что такое? Что человек, в принципе, не сомневается. Он считает, что да, вот Бог есть, вот так же, как мы, например, не сомневаемся, что вот у нас есть президент, допустим, да, Владимир Владимирович Путин, но в своей личной жизни мы с ним особо не соприкасаемся, правильно? И вроде бы, так сказать, вот есть и забота о государстве, да, но вот у нас действительно зачастую какие-то свои правила в нашей личной жизни. Вот эта первая ступенька веры – это своего рода такое рассудочное признание. Вера, когда задействован один рассудок человека, что умом признается, что Бог есть. Вот можно ли сказать, что это, собственно, и есть вера или нет? Вряд ли. Почему? Потому что при такой вере что может получиться? Вот такой террорист, который убил великого князя Сергея Александровича Романова, Каляев. Последнюю сходку они, кстати, где-то в храме сделали, заговорщики. А у Каляева, кстати, в аттестате по разным предметам разные оценки, но вот по закону Божию у него было 5. Пятерка. Отлично знал закон Божий. А когда он уже находился в тюрьме, то ему предложили, чтобы пришел к нему священник, исповедовал и причастил. А он ответил, что «я в Бога верю, но никакие ваши таинства мне не нужны». Вот это тот самый рассудочный подход, когда человек считает, что Бог есть, но он где-то вот там рассудком признается, а жизнь человека никак не меняется, ничего не изменилось в жизни такого человека, и он сам установил себе какой-то вот закон, правило, как лучше устроить жизнь на земле, устранив, ну, как он считал, врага общественного благополучия. Вот это что такое вера на уровне только уверенности. И вот, к сожалению, к великому сожалению, на таком уровне и находится большинство людей в наше время. И никакого промысла Божия здесь не ощущается. Вот второй уровень веры – это вера как доверие. Это уже такой новый опыт духовной жизни. Ну, допустим, когда человек испытал, а вдруг оказался в безвыходной ситуации, что все, там болезнь, какая-то вот скорбь, когда все кажется, вот помощи вот уже все, ниоткуда нет, и у него действительно уже вдруг что-то внутри прорывается, и он начинает обращаться к Богу, то есть у него пробуждается сердце. Если вот на первой ступеньке вера как рассудок, там вера как верность, там задействован только рассудок, ум человеческий, то на второй ступеньке задействован не только ум, но еще и сердце. И вот на этом уровне сердце действительно начинает открываться Богу. Вот когда мы доверяем друг другу, вот когда один человек доверяет другому, это когда действительно есть уже общение сердца, вот когда соприкасаемся внутренне, душевно друг с другом. Обычно люди закрыты друг от друга, да, и ставят такие-то вот пределы, что, ну, барьеры определенные, на расстояние. А когда они соприкасаются ближе, и внутренний мир одного начинает восприниматься внутренним миром другого, то тогда вот появляется доверие друг другу, доверие, и пробуждается сердце. И вот человек доверяет другому, доверяет, что тот может помочь. И вот то же самое на второй ступеньке веры в Бога. Человек начинает доверять, что Господь действительно даст тебе благо. Он начинает молиться, то есть обращаться и что-то просить. И вот здесь пробуждается еще надежда на Бога. На первой ступеньке надежды нет. Надежда пробуждается только на второй ступеньке. Вот. Но бывает как в жизни. Вот, скажем, дети родителям доверяют, надеются на родителей, просят о помощи, но слушаются их не всегда. И то же самое и здесь, что можно, конечно, так вот, доверять Богу, надеяться на Него, но не всегда исполнять то, что Господь нам предписывает. И поэтому самая совершенная ступенька веры – это третья ступенька – вера как верность. Когда задействован не только ум, задействовано не только сердце человеческое, но задействуется еще и воля. То есть вся вот наша антропология, да, получается. Ум, сердце и воля. И все здесь задействовано. И вот именно на таком уровне, что тут получается? Что здесь не только вера, здесь не только надежда, но пробуждается и любовь. Именно на третьей ступеньке веры. Почему? Люди когда хранят верность друг другу? Когда подлинно любят. Для вот, верующего человека Бог становится уже вот, основной ценностью и вот, основным принципом жизни, и заповедям Божьим человек уже тогда старается следовать. А вера – это что такое вот, на самом деле? Вот если подходить вот так, неотвлеченно, вот если задуматься, что такое вера? Вера – это реальное ощущение Божьего присутствия в твоей жизни. Вот когда ты сердцем чувствуешь, что Господь, Он действительно рядом, что это твой Небесный Отец, который тебя видит, слышит, любит, и Он откликнется, когда это нужно. Мы, конечно, просим о разном. Если Господь не отвечает, то значит, так нужно. И вот именно на этом уровне и человек и способен понять промысл Божий. Промысл Божий – это вот как промышление наперед. Промысл, вот есть такие человеческие какие-то вот промыслы, да, допустим, рыболовецкий промысел, когда труженики этого промысла, они знают, в какое время отправиться там, в плавание, да, что с собой взять, как правильно проводить рыбную ловлю, сколько всего. И любой промысел, он человеческий, то есть он предполагает некую заботу наперед о своем деле. Это некая предусмотрительность. И вот в богословском смысле промысел Божий – это тоже некое промышление наперед, когда вот Господь знает, что вот в каком месте какого человека поместить. Вот иногда мы думаем, что мы родились, так сказать, не там и живем не тогда, и не хотим принять то, что вот нас окружает, Но на самом деле Господь видит и знает, что для нас самое лучшее место вот именно то, в которое, на котором ты поставлен и куда ты помещен. Но я обычно, когда вот о промысле Божием мы говорим, я еще вспоминаю такой случай из жизни, скажем так, Робинзона Круза, но не литературного персонажа, а его исторического прототипа. Знаете, да, что на самом деле поводом для написания этого романа послужил реальный случай, когда шотландец Александр Селькирк провел несколько лет на необитаемом острове. У него, у Александра Селькирка была сложная такая жизнь, и какое-то время он находился среди пиратов, и потом была организована такая экспедиция, ну, морская, вроде как исследовать Вест-Индию. На самом деле это была такая полупиратская экспедиция. Ну, почему полупиратская? Пиратская, потому что они должны были грабить корабли враждебных государств. А полупиратская почему? Потому что на это им давалось разрешение со стороны правительства. Вот. То есть сейчас, скажем, проблема сомалийских пиратов, да, там тоже не поймешь. Зачастую их правительство, оно смотрит снисходительно на то, что они делают. И там идет своего рода такой бизнес. Вот сомалийское пиратство – проблема 21 века. Так вот, во время этого плавания Александр Селькирк, он исполнял должность штурмана по определению маршрута. И в итоге он много спорил с капитаном, как правильно плыть. Они потеряли правильные ориентиры, оказались не там, где должны были находиться. Ну и корабль пребывал в состоянии таком полуразрушенном, нужно было ремонтировать. Александр Селькирк на этом настаивал, капитан возражал. Селькирк хотел поднять бунт, и в итоге что? Его просто высаживают на необитаемом острове. Дали ему оружие, пищу, небольшое продовольствие, и Библию. Вот ему дали Библию. И вот благодаря этому, благодаря одинокой высадке, он начал читать Священное Писание. Иногда человеку нужно оказаться в полном таком уединении, высадиться на необитаемом острове, чтобы наконец-то в руки взять Библию и читать. Так что, если кто окажется на необитаемом острове, время зря не теряйте, читайте Священное Писание. Вот. Но сам Селькирк полагал, что его высадка абсолютно оказалась бессмысленной, бесполезной. И прошло 4,5 года, его забрали. И что же оказалось? Что вот эта высадка, она стала для него настоящим спасением. А почему? Потому что корабль, на котором он плыл, вскоре потерпел крушение, утонул. И, в общем-то, все, кто там плыли, они практически все погибли. Вот. А для него одинокое пребывание стало настоящим спасением. И об этом вот, писал святитель Иоанн Златоуст, что в нашей жизни очень часто так бывает, что Господь отводит нас от каких-то бед, и мы их даже не замечаем. Только проходит какое-то время, и мы можем видеть, как Господь нас уберегал от каких-то обстоятельств, каких-то трудностей, отводил нас от чего-то. И зачастую вот мы, руководствуясь своим близоруким умом, мы хотим пробиться куда-то. Ну, часто как бывает, например, у молодежи. Вот парень повстречался с девушкой и думает, что вот только с ней он может связать свою жизнь, что вот эта первая влюбленность, она настолько захватывает, что кажется, что все, вот это мое настоящее счастье. Каким-то образом Господь вдруг все это разрушает. И проходит много времени, и тогда только можно понять, что тебя Господь правильно отвел, что это был не твой выбор, и, так сказать, ты не мог бы понести вот то, что тебе далось бы с этим человеком. Хотя на тот момент это было очень трудно принять. То есть промысел Божий, он бывает непонятен на текущий момент. Вот мозаику взять. Если очень близко разглядывать мозаику, ты там ничего не поймешь. Вот увидишь, если будешь пристально смотреть на нее вблизи, что какие-то камушки с какими-то оттенками, зачем они там, непонятно. Но если чуть-чуть отодвинуться от полотна мозаики, можно увидеть, как эти камушки складываются в какие-то ясные очертания. А если отойти еще дальше, можно увидеть, что мозаика представляет собой какую-то полноценную такую картину, величественный образ. И то же самое с промыслом Божьим, что вот события нашей жизни, они устраиваются тоже по определенному какому-то плану, когда Господь помещает нас в какие-то обстоятельства или отводит от чего-то. И это тоже как камушки с определенными оттенками, которые мы на текущий момент не можем понять, но только через много лет спустя мы можем посмотреть тоже как бы на расстоянии. Промысел Божий понимается на расстоянии. Вот иногда приходится разговаривать с людьми, пережившими клиническую смерть. И бывает по-разному это люди. Кто-то ничего не помнит, а кто-то рассказывает такие интересные вещи. Один человек вот, делился со мной, что когда находился на операционном столе, да, то увидел, как он вот уже находится вне тела, смотрит на тело со стороны, как врачи что-то пытаются предпринять. А потом вдруг этому человеку был показан весь путь его жизни до этого, как прокручен путь его жизни. И оказалось, что все, что происходило, имело какой-то смысл, какое-то значение. Не было ничего случайным. Даже какие-то встречи, которые казались случайными, или какие-то утраты, они казались ненужными. Все это имело определенное значение, смысл, и во всем все это было тоже в Божьих руках на самом деле. И иногда Господь действует как-то явно, вот как-то очевидно. Да? Это вот как обращение Савла, например, когда тот известный такой гонитель, да, и вот он отправлялся в город Дамаск, чтобы и там предавать казни христиан, но его внезапно осиял свет с неба, и он обратился. А иногда промысел Божий действует вроде бы посредством каких-то естественных событий, естественных случаев. Вроде бы ничего чудесного не происходит, но обстоятельства выстраивают так, что человек тоже обращается к Богу в каких-то ситуациях. У нас эконом есть, отец Вадим, и он рассказывал, как однажды он встретился с одной такой фронтовичкой. Женщина, ей было уже 76 лет, очень пожилая, и она во время Второй мировой войны как-то спасла одного высокопоставленного человека. Там был завал дома, но она вот как-то выкопала его, смогла выкопать. Получила от Сталина награду, и всю жизнь она прожила без веры в Бога. Но она там что-то немножко приболела, и он предложил ей, вот хочешь исповедоваться, причаститься, тут рядом храм есть. А она засмеялась и говорит, что, ну, молодой человек, что вы мне рассказываете? Никакого Бога нет, что это все там выдумки, и это ничего не дает. А он ей еще говорил, ну как же так, вы же вот фронтовичка, в окопах неверующих нет. Она говорит, я всю войну прошла без единой раны, все у меня хорошо, мне ничего не надо. Прошло 10 лет, вот представляете, ей было 76 лет, да, то есть, казалось бы, уже все. Прошло 10 лет, и вот как-то отец Вадим приходит в военный госпиталь еще с другим священником, они пришли причащать больную. И в палате он обратил внимание, что лежит еще одна какая-то вот бабушка иссохшая, ну, просто вот лежала там и все. И вот они причастили ту больную и начинают уже уходить и спускаются. И тут вдруг уже в фойе неожиданно встречается вот ему родственница той самой фронтовички и говорит, отец Вадим, как же замечательно, вот, что я вас сейчас встретила. Дело в том, что вот Валентина Кранидовна как раз здесь находится, и она оказалась та самая вот эта вот иссохшая бабушка, старушка, которая находилась в этой же самой палате. И достаточно было каких-то секунд, чтобы разминуться. Каких-то секунд. Но Господь устроил так, что вот в нужном месте, в нужный момент они встретились. И они возвращаются в эту палату. А с собой у них еще оставалась одна частица святых даров. И что же оказалось? Что именно в этот момент вот эта вот Валентина Кранидовна и оказалась готова уже принять Христа. А у нее что произошло? Ну, ничего особого, наверное. Просто она умирала, так скажем. То, что происходит рано или поздно с каждым человеком. И то, что у тебя внутри, оно здесь, вот, на пороге смерти начинает проявляться. И до этого она была очень мужественной, смелой женщиной, ничего не боялась, а теперь она боялась находиться в палате одна и спать без выключенного света. И она говорила, что «моя жизнь прошла впустую». До этого она говорила, что вот я столько всего сделала, говорила про свои награды, а теперь, говорит, «моя жизнь прошла впустую, и я очень переживаю, что однажды сказала одному молодому человеку, что никакого Бога нет». Вот она не узнала отца Вадима, но вспомнила ту встречу. И произошло вот такое переосмысление. О чем здесь речь? О том, что когда мы беседуем с нашими родными, близкими, которые не принимают Бога, то надо понимать, что Божий промысел, он все равно охватывает человека. И что мы не можем своими человеческими усилиями кого-то изменить и сделать верующими. Понимаете, да? Это вот можно на кухне приготовить борщ, взять вот своими руками и приготовить. Но из другой души ты ничего сам своими силами не приготовишь. Поэтому если мы хотим, чтобы кто-то обратился к Богу, то и нужно обращаться к Богу, чтобы Господь помог этого человека изменить, преобразить его. Вот, что произошло дальше? Что Валентина Кранидовна, она действительно исповедовалась, и ее сразу же причастили. А там за окном собиралась гроза. Небо уже так померкло. И врачи говорили, вот зашторьте окна, потому что сейчас будет гроза. Но Валентина Кранидовна неожиданно сказала, что не закрывайте, я вижу свет. Еще она говорила, что вот такой радости, как у меня сейчас, я не испытывала никогда в своей жизни. Вот никогда до этого. И она еще упросила, чтобы они пришли на следующий день, совершили соборование. Они пришли, совершили соборование, и после этого, вот как только она пособоровалась, она закрыла глаза и умерла, отошла в тот мир. То есть бывает так, что Господь призывает человека вот в самый последний момент его жизни. И в Евангелии вот есть такая притча, ну, это просто образ, как зреет зерно в колосе, созревает, и там такие слова, что как только созревает зерно, тотчас же посылается серп, потому что настало время жатвы. И это значит, что Господь забирает человека из жизни тогда, когда он уже вот созрел. В каком-то смысле он созрел для вечности. Он, когда по жизни вот Господь дает какие-то возможности нам обратиться, воспринять веру в Бога. И человек забирается тогда, когда он реализовал эти возможности, либо они были ему даны, но он не пытался их реализовать. Промысел Божий – это живое присутствие Божие в мире. Вот на чем обычно притыкается человек? Случаются какие-то страдания, какие-то скорби. И нам кажется, что за мраком вот этих неприятностей Божьего присутствия нет, что вот полоса каких-то трудностей или утраты – это такая стена, которая загораживает нам путь вперед, просто абсолютно отсутствие Бога как Творца, как Промыслителя. Вот слышали вы про такого философа Кьеркегор, Сёрен Кьеркегор? У него была весьма интересная судьба. Он написал весьма поучительную книгу «Евангелие страданий». Евангелие страдания, о том, как правильно воспринимать смысл страданий. Так вот, отец Кьеркегора, это вообще Дания, отец происходил из многодетной семьи, где было где-то там 11 или там 12 детей. И вот был такой момент в жизни его, что он, как маленький, он был маленький, но не было средств на пропитание. И его направляли пасти овец. Вот будучи совсем маленьким, он рано подымался, шел пасти овец куда-то там в горы, и не имел тех занятий, тех вот развлечений, которые обычно имеют дети в таком возрасте. И вот однажды, когда он находился в таком как бы отчаянии, он, стоя на холме, произнес проклятие, обращенное к Богу. То есть он проклял Бога фактически за те скорби, которые ему посылались. И вот тут же после этого его жизнь меняется в лучшую сторону. Вот казалось бы, какой-то парадокс, что если ты выступил против Бога, фактически как отречение такое, произнес проклятие, то тебя должна поразить молния, какое-то наказание, там разверзется земля. Вместо этого сразу же жизнь изменяется в лучшую сторону. Его вызывает его дядя в Копенгаген, дает ему хорошее образование, содержит его, помогает ему жениться. Потом дядя быстро умирает, и этот юноша унаследует все его дело предпринимательское, становится ведущим таким бизнесменом, были у него свои фабрики. Затем, когда английский флот обстреливал Копенгаген, то ни одно из вот, предприятий его не пострадало, и до конца жизни у него было благополучие. Но при этом на протяжении всего этого времени он через всю вот эту жизнь он пронес такое переживание свое, ну, вот этого внутреннего отречения, что он снял с себя крест, он сошел с того креста, по которому, который дал ему Господь в тех детских страданиях. И вот это вот мучение, оно не давало ему настоящего счастья. То есть, будучи внешне благополучным человеком, он не испытывал внутреннего счастья, внутренней радости, потому что он отказался от того креста, который дал ему Господь. И вот смысл промыслов Божия заключается, конечно, не в том, чтобы дать человеку максимум каких-то внешних благ. Смысл промысла Божия не в том, чтобы дать нам земное благополучие и земной рай. Рай на земле невозможен. Смысл промысла Божия в том, чтобы постараться вот душу через горнило страдания привести к истинному раю. Это вот как дети, когда родители учат ребенка ходить, то поначалу они могут, конечно, поддерживать ребенка, да, за руку его вести, но наступает момент, когда родители выпускают руку, оставляют ребенка одного, и он начинает падать, спотыкаться, набивать себе шишки. И только так он и может научиться ходить. Если ребенок не будет набивать шишек, он не сможет научиться ходить. Вот так жизнь представляет собой вот такую школу страданий, посредством которых нас воспитывает Господь. Вот, хотя, конечно, в апологетике тема страдания, она одной из самых таких сложных является. Вот, братья и сестры, что, ну, конечно, может быть, у вас есть какие-то вопросы в этой связи. Тут ведь можно долго самому говорить.